Всем привет!
Привет-привет! С вами подкаст «Кто это такая?» и его ведущие Саша
и Алина. В этом подкасте мы рассказываем об искусстве, которое вдохновляет нас и которым мы хотим вдохновить и вас.
Наша цель – знакомить вас с историями и творчеством женщин, представительниц разных художественных направлений и эпох.
Открывать и освещать женские имена в истории искусства.
И раскрывать контекст, который повлиял на развитие того или иного направления и творчество его представительниц. Подписывайтесь на нас в Инстаграме на аккаунт whoshis.podcast. Там вы сможете найти картины, которые мы обсудим в этом эпизоде. Поехали?
Поехали!
Ну что, всем привет!
Привет!
Мы сегодня собрались записывать новый выпуск, и выпуск будет снова про наш любимый абстрактный экспрессионизм и про художницу, которую зовут Джоан Митчелл. Но сначала мы решили ввести новую рубрику такую в нашем подкасте и поговорить о том, что нового мы увидели, куда сходили, что прочитали, ну и вообще поделиться чем-то актуальным для нас. Алина, тебе что-то в голову сразу приходит такое, чем можно поделиться?
Саш, на самом деле, мне кажется, у тебя есть классные новости.
Да, мне на самом деле приходит только парочка актуальных мыслей. И первое — это про то, что был перформанс Марины Абрамович здесь, в Барселоне. Это было еще в середине марта, вот, и она давала несколько дней подряд перформансы под названием «Семь смертей Марии Каяс». В один из дней я посетила этот перформанс, но на самом деле я, наверное, хотела бы оставить это как затравочку для нашего будущего эпизода, потому что такой небольшой анонс на будущее. Один из следующих эпизодов, ближайших, у нас будет про перформанс и Марину Абрамович в частности. А еще мы же с тобой ходили в музей Магба на выставку колумбийской перформанистки. Тоже связанная тема. Мы ходили на выставку Марии Терезы Инга Копье, которая была колумбийская перформанистка. Она во многом похожа на Марию Абрамович.
Да, можно провести много параллелей. Скорее как раз в темах осознанности, да, этой связи с природой, минимализма. Но мы, конечно, не хотим делать спойлеров эпизода следующего. И пока просто расскажем, что мы сходили на выставку, да?
Да, да, да. Мне на самом деле, для меня это было открытие, и очень понравилось, и такое тоже было вдохновение для нового выпуска подкаста.
Здорово.
Да.
У меня тоже новости. Я вчера купила билет на выставку Яйои Кусамы в Токио.
Класс!
Я еду в Японию через несколько недель. И обязательно буду делиться в Инстаграме в нашем о том, что я там посещаю, что там интересного происходит. Но, конечно же, планирую посетить очень много разных выставок и увидеть много разных работ Кусамы, потому что они вообще по всей стране в разных музеях разбросаны. Очень-очень жду эту поездку. И вот вчера купила билеты, и причем у меня вообще не вписывался этот музей никак в план, потому что в Токио мы будем в самом начале поездки, а музей закрыт некоторое время на как раз на смену экспозиции, и экспозиция открывается уже после как бы того, как мы уедем из Токио, мы будем совсем в другой части страны. Но, в общем, мне пришлось подстроить поездку под эту выставку, и я вернусь из Киото на вот этом скоростном поезде на один день, буквально, чтобы сходить на выставку и приехать обратно. Это 2,5 часа езды из Киото до Токио.
Класс! Вот это коммитмент.
Конечно. Ну как можно поехать?
Я понимаю, да. Я абсолютно понимаю. И завидую.
Да, на самом деле, у меня была похожая история несколько лет назад, когда я некоторое время по работе жила в Штатах, рядом, относительно недалеко от Нью-Йорка, и это были новогодние каникулы, и там была выставка чемоданов Louis Vuitton начала 20 века, кажется, там их было очень много. И, в общем, все мои коллеги уехали. Саша, ты знаешь, что я не вожу, у меня нету прав.
Ага.
И в Штатах с поездами все очень плохо, и с общественным транспортом все очень плохо, и я добиралась, короче, на 5 часов съездила на выставку, была очень счастлива и подумала, оно того стоило, искусство требует жертв.
Вот это да. А как ты добралась?
На поездах, несколько поездов.
На перекладных, как говорится.
На перекладных, да. Комбинации там Uber, поездов, метро и прочего. Но таки добралась и вернулась обратно в тот же день.
Классно. Ну, надеюсь, все получится в этой поездке и ждем.
Да. Так что да, не пропустите. У нас в Инстаграме будет много чего такого.
Классно. Ну, на этом, наверное, все новости. Все новости, которые я сделал. Да. И мы, наверное, можем приступить к нашему сегодняшнему эпизоду. Сегодня наш эпизод снова про абстрактный экспрессионизм, и, наверное, мы сначала освежим в памяти, что это вообще за направление, что это такое. Да, абстрактный экспрессионизм — это направление, которое появилось в Штатах в середине 50-х годов и развилось в Нью-Йорке. Если вы знакомы с такими художниками, как Джексон Поллок, или, может быть, Ли Краснер или Хелен Франкенталер.
Да, Саша, почему первый художник Джексон Поллок?
Да, ну потому что мне кажется, что абстрактный экспрессионизм сразу же автоматически как-то ассоциируется именно с Поллоком, вот. Но на самом деле у нас были выпуски про Ли Краснер, которая тоже является яркой представительницей этого направления, и про Хелен Франкенталер. Вот, и сегодня мы поговорим про Джоан Митчелл, которая также была одной из ярких художниц в этом направлении, и там такая интересная штука, что все они между собой как-то связаны, то есть это все была одна такая большая или маленькая, не знаю даже как сказать, потому что иногда кажется, что очень большая, иногда кажется, что это такой был тесный связанный кружок, да, где все друг друга знали. Там было частым такое явление, как пары художников. Мы уже говорили, да, Ли Краснер была женой Джексона Поллока. Еще была пара художников Элейн де Кунинг и Вильям де Кунинг. Тоже такие влиятельные фигуры в этом направлении. Особенно, мне кажется, Вильям. Он вдохновлял и влиял на всех. И челленджил всех, мне кажется. Ну, многих, да, в том числе и Джоан. Mm-hmm. Вот. И Хелен Франкенталер какое-то время встречалась с одним из самых влиятельных арт-критиков в этом поле, Климентом Гринбергом. И это такая вообще, такая сеть, в общем, этих отношений и этого тесного круга. Почему сформировался абстрактный экспрессионизм? Потому что, начиная, мне кажется, еще с 20-х, 30-х или даже раньше, мне кажется, буквально с начала века началась такая миграция в Штаты разных людей, и это была в основном, может быть, не в основном, но нас же интересует искусство, мы про искусство говорим, да? Многие уезжали, художники, поэты, в общем, вся интеллигенция ехала в Штаты по разным причинам. В основном это были такая череда потрясений, которая началась с самого начала 20 века. Вот, и, конечно, пик этого был, когда началась Вторая мировая война. Ну, либо даже еще пораньше, когда фашизм начал набирать свою силу, свою власть в еще, не знаю, наверное, в середине 20-х, да, где-то так, 20-е, 30-е годы, и в 40-е, конечно же, когда непосредственно шла война, тоже очень многие ехали в Америку. И на самом деле там получилось так, что в Штатах художники, они вдохновлялись европейцами. Конечно же, потому что Париж был центром искусства, там были все передовые идеи, да, все известные мастера и художники. И, по-моему, в 1929 году открылся музей современного искусства МОМА, и это было одним из таких важных событий в этой истории. Там выставляли Сезанна, Гогена, Ван Гога, вот таких вот мастеров. Это сейчас мы их считаем уже классическими мастерами, да, тогда они считались довольно новыми и такими современными. И это был большой шаг для американского художественного сообщества, чтобы прийти в музей и посмотреть на них вживую, соприкоснуться с этим искусством. Это был шаг к такому к мощному развитию. Вот, мы уже говорили, что Ли Краснер ходила в этот музей вдохновляться любимыми работами. Джоан Митчелл, я уверена,
да,
тоже.
Да, смотрела Ван Гога.
Да,
и
да,
всех
да.
Остальных.
Да, была большая выставка Ван Гога, там после открытия через какое-то время такая, типа, индивидуальная выставка в 1936 году. Наверное, вернемся к теме, почему все-таки с абстрактным экспрессионизмом у нас ассоциируются в основном мужские имена, и прежде всего Джексон Поллок. И на самом деле мы готовились к этому выпуску и к лекции, которую мы на самом деле здесь в Барселоне проводили по этой теме, по книжке, которая называется «Женщины девятой улицы», которую написала Мэри Гэбриэл. И она говорит, что мачизм, именно мачизм, направление абстрактный экспрессионизм стал двигателем этого направления, и то, что он развился в такую мощную струю в искусстве, и в частности поэтому Нью-Йорк стал новой арт-столицей в 50-е годы. Вот. Но я сейчас объясню, как бы, почему это все. Потому что в Европе считалось, что быть художником — это для мужчины престижно, но в Штатах это совсем было не так. И именно новые художники, такие как Джексон Поллок и Вильям де Кунинг, изменили отношение к профессии художника как такой не очень, не особо престижной. То есть в Штатах она не считалась престижной. Неважно, будь ты женщина или мужчина, если ты художник, то это не круто. Это ты, значит, занимаешься каким-то, не знаю... Да, что-то в этом роде, что ты бездельник, там, не знаю, декадент или такой высокомерный творец чего-то элитарного. Ну,
вот надо так... быть продуктивным, а ты непонятно, что делаешь, да?
Ну вот, да, что-то такое. То есть было непонятно, чему люди этим занимаются, и то есть совсем это не считалось какой-то важной, тем более престижной профессией. Абстрактные экспрессионисты, они сделали это занятие как бы для настоящего мужиков. Именно вот это стало неотъемлемой частью дальнейшей трансформации в сфере искусства. Но на самом деле не только это, не только мачизм, да, понятное дело, что не только это сыграло роль в развитии абстрактного экспрессионизма как направления, и не только этот факт придал значимости профессии художника, но также федеральная программа, которую государство организовала для людей художественных профессий, в которой, кстати, много участвовали художницы, и Ли Краснер, про которую мы уже не раз упоминали, эти люди боролись за свои права, за то, чтобы получить работу, и многим предоставили такую возможность и выплачивали зарплату. Вот. И это тоже было таким большим шагом в этой истории. Еще одним значимым фактором в развитии искусства в Штатах в целом, не только в абстрактном экспрессионизме, но в целом, было то, что начал развиваться рынок и начала подниматься экономика после тяжелых времен Великой депрессии, а потом военных времен. 50-е и в конце 50-х. На самом деле подъем начался, как бы не парадоксально звучало, но еще в сами военные годы, потому что было очень много разного рода производств. И это привело к тому, что в конце 50-х экономика стала бурно развиваться и стала развиваться экономика потребления. И там же была такая картинка в, как раз вот в это время, в конце 50-х, картинка такого идеального американского дома, идеальной американской семьи. Это как раз вот та история, когда мужчины возвращались или уже вернулись, да, скорее, с фронта и стали занимать свои прежние позиции везде в экономике, а женщинам продавалась эта идея о том, что нужно быть хозяйкой и поддерживать домашний быт и уют. И во всей этой истории искусство, оно тоже стало бизнесом, и люди быстро поняли, что там тоже крутятся большие деньги. Вот. Но в связи с тем, что я упомянула выше, работы художниц, они считались менее ценными, и арт-дилеры не спешили их покупать или выставлять в своих галереях, про них не особенно писали журналы, соответственно, их как-то не было в каком-то инфополе, и из-за этого большинство женщин этого движения их как-то отодвинули немножко на задний план или забыли. Но на самом деле мне хотелось бы так подчеркнуть, что это вот то, о чем мы разговаривали, что часто творчество художниц или жизнь художниц, да, рассматривают через призму вот этой вот какой-то борьбы, вот продирания сквозь вот эти вот все какие-то ограничения и так далее, и так далее. И что этому уделяется настолько большое внимание, и внимание больше, чем уделяется их творчеству и действительно тому, что они сделали и то, что они привнесли. И у меня такое немножко двоякое из-за этого ощущение, потому что, с одной стороны, меня задевает вот эта несправедливость о том, что да, вот о них забыли, о них не говорили, об этих художницах никто не знает или знают очень мало, и они не настолько известны, и как будто бы их имена уже никогда не станут где-то вот наравне с великими художниками, вот, и что об этом важно говорить и важно подчеркивать, через что они прошли и что они действительно делали и почему так сложилось, то есть подчеркивать вот эту вот несправедливость, да, какие-то вещи, которые происходили, там, дискриминация или там какое-то сокрытие фактов даже иногда. Ну, там на самом деле очень много всего. Это зависит от каждой конкретной истории. Мне кажется, там можно очень много всего найти. А с другой стороны, я как будто бы вот согласна, да, с этим, что, может быть, и не стоит настолько сильно в это углубляться, а стоит как-то больше поговорить о творчестве и раскрыть все аспекты, ну, как можно больше поговорить именно о самих картинах или просто о жизни художниц, или вот, в частности, Джоан Митчелл, да, о которой мы сегодня будем говорить. В общем, я не знаю, как пойдет.
Да, потому что... Скорее всего, будет и то, и то.
Да, ну, на самом деле, как всегда, я думаю, потому что мы все равно... У нас такой живой разговор получается, и я надеюсь, что мы как-то это, в общем, будем балансировать в итоге. И я думаю, что, может быть, мы... Я на самом деле, честно говоря, не знаю, назвала ли я все какие-то аспекты важные про развитие абстрактного экспрессионизма, но у нас была еще задумка, на самом деле, сделать какой-то более раскрытый вариант, более расширенный вариант, не знаю, лекции или подкаста, или даже курса про это направление, потому что, ну, на самом деле оно очень классное, и там очень много всего.
Возможно, вы заметили, что мы очень много говорим про него.
Да, да, да.
Наверное, это наше любимое направление, получается.
Да.
Все время мы к нему возвращаемся, и даже в тизере этого сезона второго мы говорим, что мы постараемся говорить про другие направления.
Да,
не абстракция.
Ого.
Но мы это делаем, на самом деле мы это делаем. В этом сезоне у нас получилось много чего разного, но все-таки хочется очень поговорить про Джоан Митчелл. Мне кажется, да, она заслуживает внимания.
Да, мне тоже, абсолютно. Поэтому, да, я, наверное, предлагаю как раз вот к ней уже и перейти тогда.
Джоан Митчелл, кстати, тоже была участницей той самой выставки 9-й улицы, которая как раз позволила этим художникам о себе заявить всему миру. Считается, что эта выставка вообще была легендарной именно из-за того, что все про них узнали. То есть эта тусовка, она стала не просто какой-то их общей тусовкой, про которую они все знали и в которой они все варились, а вдруг они стали просто известны на, ну, на всю страну, а потом на весь мир.
Да, да, да. И выставка называлась The Ninth Street Show, и это название, оно просто пошло от названия улицы. И книга тоже называется «Женщины 9-й улицы». Это вот все вот так вот между собой связано. Это просто улица в Нью-Йорке, там, где находилась вот эта галерея, где они в 51-м году все вместе выставились как вот представители нового американского направления.
Да, да. И мы, конечно, как и, наверное, все вокруг, тоже активно используем чат GPT в своей работе, включая подкаст.
Да, интересно, потому что как раз вот с выставкой на 9-й улице связана эта история. Я спрашивала у чата GPT, какие художники, кто именно там выставлялся. Вот. И, соответственно, он мне отвечал, что там были художники, ну, в общем-то, все такие известные нам мужские имена, типа Вильяма де Кунинга, Джексона Поллока и еще другие.
Слушай, вообще, на самом деле, мне они вообще неизвестны, вот эти все имена. Почему они появились раньше? Женщин, да? Какие-то?
Да, еще...
Джеймс Брукс, Уильям Базьотс, Адольф Готлиб, Филипп Гастон, Барнетт Ньюман.
Да, но там на самом деле их было довольно много, вот, и вот этот список, мне тоже он был не очень понятен. На самом деле это даже был не первый вопрос, на который чат GPT мне отвечал, как бы приводя в пример только художников-мужчин, и я уже так это потеряла терпение и написала, почему ты, значит, называешь мне только мужские имена? На что мне чат ответил, что ой, извините, пожалуйста, конечно же, были и художницы, которые внесли большой вклад, и, значит, вот некоторые из них, да, и привел в пример несколько художниц, в числе которых была Джоан Митчелл, Грейс Хартиган и Хелен Франкенталер. На что мне стало интересно, почему он не назвал Ли Краснер? Вот, я стала спрашивать, почему Ли Краснер нету в этом списке? В общем-то, он мне так и сказал, что ее там не было. Вот.
Но потом мы нашли постер этой выставки.
Да, да, да.
И Краснер мы там нашли в этом списке, поэтому...
Да, и мне кажется, там не могло ее не быть, на самом деле, потому что... Это тогда вся вот эта вот тусовка собиралась вместе, и я думаю, что постер тому явное доказательство. Вот. К чему вся эта история? К тому, что ChatGPT, он анализирует источники в интернете, они основаны на том, что нам известно, и мне кажется, что новых источников, где как бы говорится об участии женщин как-то по-другому, их как бы нет, либо они как будто бы выделены в отдельный, в кавычках, женский вопрос или женскую проблему о том, что как раз вот была такая дискриминация, да, на протяжении многих десятилетий, столетий там, да, и поэтому зачастую, если спрашивать специально, если направлять на это внимание, то да, как бы он найдет тебе ответ на вопрос, но
мы как будто возвращаемся в прошлый эпизод, да? Почему не было великих женщин-художниц Линды Нохлин?
Да.
И опять же, эта тема второго ее уже обновленного эссе о том, что история все еще учит как бы нас тому, что женщин как будто бы в ней не было. Новых источников очень мало. Нас все еще все, что накопилось за все это время, оно написано мужчинами про мужчин.
Да.
И как будто бы нужно делать вот это усилие, говорить, писать про женщин, писать именно в общем ключе,
да.
Про историю, которая включает женщин, не отдельную историю женщин в искусстве.
Вот, и мне кажется, что как раз вот сейчас такая проблема, что она создается как будто бы отдельная история, потому что и литература вот вся вот эта специальная, да, то есть как будто, как, не знаю, тренд такой, да, мода как
будто. И наш подкаст тоже.
Да, и наш подкаст тоже, и на самом деле я думаю, что это, конечно, неплохо, это привлекает внимание к проблеме, да, которая, естественно, еще широко очень существует, но тем не менее, это в то же время, я не знаю, меня это как-то немножко беспокоит, вот, потому что все-таки, пример, да.
Да, я хочу, чтобы ChatGPT выдавал мне имена женщин, как бы, перед тем, как я спросила, специально, как бы, направила внимание на это.
Да, без специального упоминания, да, вот это вот. Но я не знаю, на самом деле, возможно ли это, может быть...
Следующей версии алгоритма.
Да, да. Либо, не знаю, может быть, мы с тобой напишем книгу «Новая история искусства».
Да. Ну что, начнем тогда обсуждать нашу сегодняшнюю героиню. Сегодня мы говорим про Джоан Митчелл. Джоан Митчелл была художницей второго поколения абстрактных экспрессионистов. Мы уже несколько раз рассказывали в разных эпизодах про то, как было два поколения. Первое поколение, к которому как раз относится Ли Краснер, и второе поколение, к которому относят Хелен Франкенталер и Джоан Митчелл тоже, и Грейс Хартиган, про которую у нас пока еще нет эпизода, но, возможно, мы его тоже когда-нибудь сделаем.
Mm-hmm.
Самим этим художницам и художникам этого поколения совсем не нравилось, когда их так называли, но все же, наверное, так как-то проще анализировать, да, историю этого направления таким образом.
Да. Все-таки это какой-то термин, о котором всегда упоминают, когда говорят об абстрактном экспрессионизме, поэтому...
Мы будем его употреблять. да. в этом эпизоде, но, скорее всего, Джон Митчелл бы это совсем не понравилось.
Да-да-да, это, как знаешь, большинству художниц бы, наверное, не понравилось, что о них рассказывают как о художницах в подкасте «Кто это такая?».
Да. Мы возненавидели наш подкаст.
Да-да-да.
Да, Джон Митчелл родилась в 1925 году, 12 февраля в Чикаго, в Иллинойсе. Она была из очень состоятельной семьи. Ее отец был известным врачом. Он был чуть ли не главным дерматологом Чикаго. Он просто имел какое-то большое влияние в целом городе. И ее мать была издательницей поэтического журнала. То есть у нее была такая интересная семейная история. Как и Хелен Франкенталер, она из состоятельной семьи, но обстановка там была совсем другая, не такая поддерживающая, к сожалению, как была у Хелен, потому что родители Джоан очень хотели мальчика, а родилась mm-hmm. Джоан. Даже имя ее такое мужское,
mm-hmm. по как сути. Джон, да? Да. Джоан.
Да, и все детство... И, наверное, всю юность Джоан как будто пыталась доказать своему отцу, что она все равно все может. И у них была такая борьба. Она как будто боролась за его внимание, ждала его какой-то валидации с его стороны. И это было очень сложно расти в этой атмосфере. С матерью у нее тоже были не супер близкие отношения, но из-за того, что ее мать работала с поэтами очень много из-за журнала, да, у них в гостях очень часто были интересные люди, и Джоан с сестрой с ними общались, и это тоже, конечно, поспособствовало наверняка ее развитию как художницы. Джоан была очень интересна поэзия, и в 1935 году, в 10 лет, опубликуется ее стихотворение под названием «Осень», как раз вот в журнале ее матери.
Класс.
Да. Вообще, в целом, она очень атлетичной была такой в детстве, в юности. Она занималась и прыжками в воду профессионально, фигурным катанием, конным спортом, чем только не занималась, как только не пыталась заслужить внимание отца.
Обалдеть, конечно.
Получала всяческие медали, а мы сейчас смотрим на фотографии, где она выступает на разных соревнованиях. Она была очень крутой, конечно.
Угу. Удивительно.
Да. И в 42-м году она получит 4-е место на соревновании по стране по фигурному катанию. И так как это было позорное 4-е место, она расстроится и уйдет. Уйдет из спорта в целом и вообще скажет отцу, что это была последняя медаль, которую я для тебя выиграла, папа. И пойдет учиться. Сначала она пойдет учиться на английскую литературу, потому что мне всегда как будто боролись эти два направления, да?
Uh-huh.
Два творческих каких-то увлечения.
Uh-huh. Так интересно, у Хелен Франкенталер была такая же, ну, похожая история. У нее была не с поэзией, а с литературой, наверное, в целом, да. Она себя пробовала тоже как арт-критик и тоже писала какие-то вещи. Ее интересовала литература. И в какой-то момент она все-таки сделала выбор в пользу живописи.
Да, на самом деле Джоан тоже сделает выбор в пользу живописи, но уже после того, как она проучится недолгое время на английской литературе. В 44-м году она переведется в школу искусств в Чикаго и начнет учиться искусству. Все эти годы, годы перфекционизма, годы этих стараний не пройдут зря, в кавычках. Она продолжит быть отличницей. Мне кажется, этот майндсет, он на всю оставшуюся жизнь.
Mm-hmm.
Не знаю, нужно ли с этим бороться, но у меня тоже есть синдром отличницы, и я прекрасно mm-hmm. понимаю, про что это. Школу искусства она заканчивает с отличием,
mm-hmm.
получает грант. И этот грант она использует в 49-м году на поездку в Париж. Она вместе со своим первым мужем, тогда еще молодым человеком, Барни Россетом, арендует студию в Париже, и некоторое время они живут в Париже, потом уезжают на юг.
Такой гештальт художника из Штатов, да, съездить в Париж.
Чек!
Да-да-да, потому что мне кажется, что многие ездили, Ли Краснер, Хелен Франкенталер, они ездили тоже, и даже ездили вместе, или встречались уже там. Ну, в общем, это был такой все-таки центр притяжения, такая мечта для художников из Штатов, потому что богатая история и...
Старые мастера.
Да, да, да. Вдохновение.
Да. Так вот, Джоан поселилась на юге, и это очень важно, потому что именно там она открывает для себя абстракцию. И она говорит такую интересную вещь, что наконец-таки она нашла направление, в котором даже ее отец не сможет ее критиковать, потому что отец всю жизнь ее критиковал. И искусство ее тоже активно. Он был художником-любителем и считал, что этого достаточно, чтобы делиться своим мнением по поводу и без. И когда она делает свое первое абстрактное произведение, она говорит: «Бинго». Конечно, это не единственная ее мотивация для того, чтобы заниматься абстракцией, но все же такую вещь она интересную сказала. И она продолжает, она уходит в абстракцию, и знаем ее мы как абстрактную экспрессионистку. То есть она будет всю оставшуюся свою жизнь заниматься именно искусством в этом направлении. Несколько месяцев спустя они вернутся в Нью-Йорк, и вообще весь багаж их будет представлять из себя картины исключительно. Их там было чуть ли там не сотня картин, не помню сколько точно, но их было прям очень много. Их было сложно привозить. А в этой книге «Женщины девятой улицы» подробно рассказывается про то, как они организовывали перевозку этих картин. И они возвращаются в Нью-Йорк. В Нью-Йорке она открывает свою студию и начинает ходить по галереям. Надо как будто представить себя миру, да? Мир должен про нее узнать, про то, что она существует. И она ходит по галереям с картинами под мышкой и пытается выставляться в этих галереях. И это очень сложный процесс, потому что никому ее искусство не интересно. И она в интервью часто упоминает эту фразу, которую ей сказал один из галеристов, что: «Джоан, если бы только ты была мертвым французом, то есть мужчиной, никому это искусство не интересно в начале, как бы 50-х».
Мне кажется, это была общая тенденция для всех абстрактных экспрессионистов, правда?
Да, да, это 50-й год.
Потому что это только начало вот этого всего, всей вот этой каши, которая там начала...
Да,
то сгущаться. Есть
выставки «Девятой улицы» еще не было, она будет на год позже, и плюс она еще и женщина, то есть шансов очень мало. Примерно в это же время она знакомится с картиной Уильяма де Кунинга, которую мы тоже упоминали много раз. Она видит его картину под названием «Чердак». Эта картина, она переворачивает ее мир, ей обязательно нужно познакомиться с этим художником. Ей это удается, она знакомится с Уильямом де Кунингом, с Францем Кляйном, и потихоньку входит в эту сцену, в эту тусовку людей. Саша говорила про то, как они все друг друга знали. И Джоан становится одной из этих персон, да, полноценным участником этой сцены. И, конечно же, после попадает в шоу, в то самое шоу, Ninth Street Show. После этого происходит несколько ее соло-выставок. Первая ее соло-выставка будет в 1952 году в галерее под названием New Gallery в Нью-Йорке. И несколько лет спустя она уедет снова в Париж. Ее как будто манит, зовет Европа. Она возвращается в Париж и снимает там студию. Мне кажется, примерно в это время начинает зарождаться ее какой-то фирменный стиль. На самом деле она ненавидела понятие фирменного стиля.
Почему? Интересно.
Ну, вот эта идея о том, что ты должен как-то вписаться во что-то и делать это что-то.
Да.
Конкретное ей не нравилось совсем.
То есть, чтобы быть узнаваемым?
Да-да-да.
Да?
Да, что ты как будто бы должен делать то, что люди ждут от тебя.
Ага.
Потому что это твой стиль.
Ага.
Но все-таки ее картины легко... Легко узнать.
Да.
Сегодня наши подруги были на выставке в галерее Пегги Гугенхайм, и они прислали нам оттуда фотографии, и мы увидели, сразу же опознали картину Джоан Митчелл, даже вообще не зная, что это за картина конкретная.
Да-да-да. Да, это очень интересно. Кстати, это вот интересный вопрос, мне кажется, даже просто подумать для обсуждения. И мне почему-то пришло в голову сравнение с актерами. Бывают такие актеры, которые, ну, как бы носят какое-то амплуа, и они несут его из роли в роль. С одной стороны, это то, за что их любят, а с другой стороны, ну, хочется спросить, а можешь ли ты как-то еще, да? А можешь ли ты как-то по-другому?
Да, это когда я увидела Джима Керри в... Один из моих любимых фильмов с Кейт Уинслет. Как же он называется? Turning. Eternal Sunshine of Spotless Light.
А, окей, да, я знаю этот фильм, да. Я, кстати, не так давно его пересматривала.
Вечное сияние
чистого разума.
Чистого разума.
Да.
Обожаю этот фильм, и я его столько раз смотрела. Давно не пересматривала, надо, наверное, присмотреть. Но я помню, что при первом просмотре меня поразило, что Джим Керри может быть не...
Ну, не играть вот такую прям какую-то комедийную, да, роль.
Да.
Такую с присущим ему вот этим вот стилем, да, или
в общем, амплуа, как будто, да, как будто, да, я, он у меня был в этой коробочке, в этом боксе,
ага.
И вдруг он вообще
он
просто...
Он как бы вышел, да, из этой коробочки.
Да.
Нет, он классный, да, он классный.
Я, конечно, вообще не кинокритик, и я не разбираюсь в кино абсолютно, но меня это поразило в тот момент.
Да, нет, хороший пример. Хороший пример.
Но все же возвращаемся к Джоан Митчелл. Мне кажется, да, ее работы очень узнаваемые. Прости, Джоан, но... Как будто у тебя есть фирменный стиль.
Да.
Несмотря на то, что он сильно менялся на протяжении ее жизни, ее творчества, но все же вот как раз во второй ее поездке в Париж он начинает как-то считываться и устаканиваться, как будто ты сначала экспериментируешь, ищешь себя, а потом продолжаешь искать себя, но уже в каких-то рамках установленных. Там же в Париже она знакомится со своим будущим партнером. Жан-Полем Риопелем. Это такой художник канадский. Он на тот момент был очень известным, очень модным художником. Они знакомятся в Париже, и у них завязываются отношения. И это еще один повод присутствовать там, да, находиться там, во Франции.
Он мне кого-то напоминает.
На фотографиях, мне кажется, считывается это классический образ мачо, абстракт экспрессионист мачо, знаешь, такой.
Да. Да, вот это вот выражение с сигаретой.
Да, с сигой.
Да, с сигой.
И все же Джоан хочет возвращаться к своей семье, в Нью-Йорк, к своей тусовке, к своему сообществу, к своему комьюнити в Нью-Йорк, поэтому она очень часто летает из Нью-Йорка в Париж, из Нью-Йорка в Чикаго, перемещается между разными континентами. И в это время она пишет несколько знаковых, важных работ. Одна из них — это работа под названием «Мост» 1956 года. Это такой абстрактный мост. При желании его можно считать, на самом деле. Это Бруклинский мост. И она рассказывает о том, как она возвращалась как раз в самолете по дороге обратно в Нью-Йорк и Чикаго в декабре 1956 года и смотрела на фотографии Бруклинского моста и про то, как ей было грустно, печально. И это было какое-то чувство такое ностальгическое. И этот мост, он как будто бы мост между двумя континентами, на самом деле. То есть это не совсем Бруклинский мост, это про вот эти перемещения бесконечные, про то, что ты не там и не там.
Или и там.
Да.
Про связь такую, да?
Да.
Вообще такая мощная метафора, мне кажется, мост всегда мощный образ, мощная такая вещь.
Да, как будто сейчас эта тема опять актуальна.
Да. Ну и в целом, вот когда ты сказала мост, и когда я впервые увидела вот эту картину, действительно, можно его там увидеть, если захотеть.
Да, самое время упомянуть, что картины Джоан Митчелл — это натюрморты. Это часто пейзажи, и в этой картине как бы изображение моста можно увидеть, на самом деле, при желании неба. Такой синий мазок, четкий, жесткий, довольно мазок. Это как будто небо. И этот мост, он как будто смешан еще с какой-то зеленью, какими-то деревьями, возможно. Очень легко считывать какие-то пейзажи конкретные с ее работ, если мы знаем, какой референс, да?
Ну да, если знать примерно хотя бы о чем, то можно это достроить, мне кажется, как-то в голове. И вот тут вот в середине, в центре, вот где непосредственно мост, и ты говоришь вот эти мазки, да, как будто концентрация, да, действительно, вот в центре, ну какой-то жизни, да, там же вот мост — это движение.
Энергия какая-то,
да, то есть это вот все здесь вот как-то закручивается в центре.
Да, еще внимание сразу к красному. Меня, по крайней мере, этот красный, он прям вообще притягивает себе красный мазок. Еще интересно, что это одна из ее первых картин диптихов. Это двухпанельное произведение. И она будет очень часто делать именно такие работы из нескольких панелей. У нее будут и диптихи, и триптихи, и
Квадриптихи.
Квадриптихи. Полиптихи, можно сказать, да?
Подожди, полиптихи это прям... А, ну это когда несколько.
Да, в целом мне очень нравился этот прием. Мне кажется, это еще про то, что ты как будто видишь одно и то же с разных ракурсов. Изображаешь это с разных ракурсов, потому что это как будто та же самая концентрация чего-то, но только с другого угла, возможно.
Это тоже, блин, такая интересная идея. Особенно если ты это как-то серийно делаешь, да? То есть это как будто бы вот ее подход такой. Это классно. То есть ты не изображаешь предмет вот с одной какой-то точки, с одной перспективы, а как будто бы ты показываешь его с нескольких сторон.
Как будто кубизм, только в разных, на разных панелях, да?
Да, да, да.
В общем, классная картина. Очень ее люблю, и она такая... Правда, ностальгическая. Еще одно интересное произведение Джоан называется «To the Harbour Master» или «К начальнику порта» 1957 года. Это что-то гораздо более энергичное, гораздо более плотное, не знаю, как это описать.
Да, у меня тоже возникло почему-то это слово. Если смотреть на, в сравнении, да, с предыдущей работой, то абсолютно... другое ощущение, действительно ощущение вот заполненного холста и вот этой вот плотности и того, что концентрации какой-то большей, да, и как будто бы больше всего.
Это порт, наверное, да? Какой-то да. Метафорический, да. В котором очень много всего происходит одновременно. И эта картина, она о тоске, о любви, о потере, поскольку она часто бывала вдали от своего круга, либо от своих друзей, либо от своего партнера. И как будто ты все время что-то теряешь.
Это как будто бы продолжение той истории про мост, да. Но какой-то другой ее аспект, другой разворот.
Да. Классно. Это осмысление того периода ее жизни, когда она была между двух континентов. И эта картина была ответом к стихотворению Фрэнка О'Хара, который был ее близким другом. В целом, поэзия всегда будет присутствовать в ее жизни, несмотря на то, что она выбрала. Живопись. И есть такое стихотворение, которое мы обязательно поделимся. Не решусь его прочитать на запись, под запись. Но да, есть одноименное стихотворение «To the Harbour Master». Да, мы уже упоминали, что она делает пейзажи, и она говорила о том часто, что она рисует из воспоминаний о пейзажах. И мне очень нравится эта ее цитата, где она говорит: «Я рисую из воспоминаний о пейзажах, которые ношу с собой». Из воспоминаний о чувствах о них, которые, конечно же, преображаются. Я, конечно, никогда не смогу изображать природу. Нет. Я бы хотела больше рисовать то, что она оставляет со мной. Как мне вообще импонирует эта идея о том, что ты изображаешь воспоминания. Некоторые пейзажи, они, правда, оставляют просто неизгладимое впечатление, когда ты что-то впервые видишь. Не знаю, может, это какой-то горный хребет, может, это океан, это может быть все что угодно, но наверняка у всех у нас было это чувство такого обволакивающего пейзажа, который повсюду, который ты не можешь забыть.
Да. У тебя есть такое воспоминание?
У меня есть, да. Я часто рассказываю про то, как я увидела море впервые.
Правда?
Да, я первый раз ездила на море очень поздно, мне кажется, мне было 19 лет.
Ага.
И это было просто... Это не... Я не могу это описать, потому что я никогда до этого не видела чего-то такого необъятного.
Да? А где ты была на море?
Блин, это очень грустно будет звучать. Это было в Джубге.
Я даже не знаю, где
это. Да, это, мне кажется, недалеко от Сочи.
Класс. Но я тоже была на море где-то в тех краях. Но я в первый раз была, когда мне было лет 12, мне кажется. Вот так. И я, честно говоря, плохо помню. Но у меня есть воспоминания о потрясающем пейзаже тоже. Это было в Аркаиме, это в Челябинской области. Это древний город там когда-то был. И там сейчас находятся, ну, такие, так скажем, исследовательские, ну, центры, не центры, но некоторые музеи, какие-то исследования тоже там проводятся. Ну, там были раскопки и какие-то были... исследования тоже жилищ, да, вот этих вот людей, там были кочевники на самом деле, и, по-моему, какое-то время там, в общем, не буду сейчас врать, но мы туда ездили на практику, И там на самом деле это самое место, оно находится в степи. Оно находится в бескрайней степи, то есть, по сути, там от ближайшего населенного пункта ты едешь по какой-то дороге, которая, ну, просто как будто бы нигде, посреди какого-то бескрайнего поля, бескрайней степи. И на самом месте там находятся небольшие такие, типа, жилые помещения, так скажем, потому что я даже не решаюсь, наверное, это зданиями назвать, ну, по крайней мере, так было на момент, когда мы были. И там такие небольшие холмы, и совсем-совсем такая маленькая, буквально узенькая-узенькая речка. И вот мы, значит, в какой-то из дней были вечером на одном из холмов, сидели там и играли, я не помню во что, мы были студентами, играли, по-моему, в мафию мы играли. И начало вечереть, и был закат. И был закат настолько мощный, что он оставил, ну, вот это воспоминание. Это бескрайнее-бескрайнее небо, которое просто огромное, и оно в какой-то момент, я смотрела на это небо, и мне казалось, что я смотрю на море, и я смотрю как бы на небо, сливающееся с морем. Я как будто бы своими глазами видела море. Ну, в общем, хотя моря там не было. Это mm-hmm. было все небо, и оно такое было все ярко-синее, и в то же время ярко-красная. Я даже не могу, наверное, это словами как-то точно описать, вот, но это было очень мощное впечатление.
Не сравниться с моей джумкой. Да, классное воспоминание. Если у вас есть воспоминания о пейзажах, которые вас поразили, расскажите нам в комментариях. Можете написать нам в Инстаграм или в комментариях к подкасту. Будем очень рады.
Да, классно. Мне кажется, это классно.
А вообще, мне еще нравится кусочек этой цитаты про то, как она носит эти пейзажи с собой. Я рисую из воспоминаний о пейзажах, которые ношу с собой. Landscapes that I carry with me.
Да.
И есть даже книга, мне кажется, одноименная, если я не ошибаюсь, под похожим названием. Джон Митчелл.
Да?
Да. Uh-huh. Landscape. I carry my landscapes around with me. Кажется, она как-то так называется.
Классно. Это, кстати, меня навело на мысль, что... То есть она не рисовала с натуры, получается?
Нет.
Нет? Это тоже вот такая интересная штука, что... Помнишь про Ганса Гофмана историю?
Да.
Да, Ганс Гофман был тоже одним из участников, да, мне кажется, этого движения. Но не то чтобы он сам был абстрактным экспрессионистом, но он был учителем некоторых из этих художников. Он сам немец, и он преподавал живопись, и на самом деле он плохо говорил по-английски, и только самые замотивированные ученики оставались и учились у него.
Ли Краснер у него училась?
Да.
Хелен тоже?
Она какое-то время, да, какое-то время она училась, но там у нее что-то пошло не так, мне кажется, mm-hmm. и она там не осталась в этой школе. Что я хотела сказать? Да, я хотела сказать про то, что он считал, что художник должен рисовать природу. И как раз про абстрактных экспрессионистов, что вот Джоан Митчелл, так же как Джексон Поллок, или Джексон Поллок, так же как Джоан Митчелл, рисовал то, что он чувствовал, то, что было внутри, а не то, что он видел как бы вовне, да. И мне кажется, что это общая штука для многих представителей, то, что внутри было очень много вот какого-то напряжения, эмоций каких-то сильных или чувств, которые они как бы вот выплескивали, да, на холст, и вот отсюда вот это вот...
Экспрессионизм же.
Да-да-да, отсюда это название, отсюда вот этот вот как раз стиль, вот эти вот дикие капли, да, какие-то мазки такие резкие, очень...
Мощные.
Мощные такие, какие-то дерзкие, да. И Ганс Гофман, увидев работы Джексона Поллока, сказал, ты должен рисовать природу, мне не нравится это. И, но вот у этих художников было другое видение.
Да, прямо. Кажется, Поллок ответил, я сам природа.
Да, да, да. Я прям представляю, он такой немножко грампи чувак.
Да, а Джон Митчелл тоже пыталась учиться у Ганса Гофмана, но она буквально продержалась одно занятие. Она сказала... Он рисует на картинах своих учеников. Это вообще неприемлемо.
То есть он себе позволял как бы нарушать вот так вот, да?
Да, да, типа, для него это было нарушение границ, да.
Творческое пространство нарушал, да. Но да, не всем такое подходит, я думаю.
Да, она к нему так и не вернулась после того первого последнего занятия.
Угу.
1959 году Джоанна окончательно переедет во Францию, выберет Францию, и они вместе с Жан-Полем начнут ездить по югу. У Жан-Поля есть лодка или яхта, и они на этой яхте колесят просто по всему берегу Лазурному. И есть несколько пейзажей, которые она напишет примерно в этот период. Один из них называется «Blue Tree» — «Синее дерево» 1964 года. Этот пейзаж написан под впечатлением от посещения места под названием Жиролата на Корсике. И она рассказывала о том, как ее впечатлил этот свет. Это был какой-то особенный свет. Mm-hmm. Уже не помню точно, было ли это закат. Скорее всего, это было перед закатом. Может быть, по Golden Hour.
Mm-hmm.
И этот кипарис, он был под вот этим невероятным светом в этот момент дня. Mm-hmm. И она запомнила это и нарисовала из своих воспоминаний, изобразила это дерево вот на свой манер.
Классно.
Абстрактный.
Очень классно. Здесь на самом деле видно, ну, вот эти вот теплые оттенки, и мне кажется, можно почувствовать вот этот свет, когда смотришь. Еще у меня мысль возникла, знаешь, про абстракцию говорят иногда, ну, что это такое, типа, у меня ребенок так нарисует, да, и все такое. Вот, мне кажется, вот это очень хороший пример, почему ребенок так не нарисует, потому что здесь такая работа с цветом тонкая, что просто если ты этому не учился, и ты не знаешь, как добиться, да, вот этого именно эффекта.
Да еще надо чувствовать.
Да, 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 еще надо чувствовать и как-то осознавать и понимать, какое ты хочешь передать вот это именно ощущение, да. В общем, потрясающая работа с цветом, я вот это хотела сказать.
Да, Джоан будет возвращаться к этим пейзажам Жиролаты, и одной из следующих работ будет триптих под названием «Жиролата триптих». 1963 года, на самом деле, он написан раньше, чем предыдущий пейзаж. И это триптих. Это триптих, опять же, с деревьями. Это какой-то пустынный пейзаж с концентрацией деревьев. И опять же возвращаемся к этой идее разных ракурсов. Похоже, да? В центре что-то такое большое, где-то очень близко. И может, это еще тот факт, что они на яхте все это проезжали.
Может быть,
потому
что... Как будто
в разных расстояниях, да?
Да, как будто бы очертания, как будто бы это, правда, какая-то карта, что ли, да? Очертания земли, как будто бы острова, да, в море.
Да, это такой еще выгоревший зеленый цвет.
Да, цвет тоже здесь потрясающий, тоже хотела сказать.
Очень средиземноморский пейзаж.
Да.
В 1967 году Джоан получает наследство, умирает ее мать, и она купит дом в местечке под названием Ветой, которая совсем недалеко от Парижа, буквально, по-моему, в паре часов езды, и она покупает поместье, огромный дом посреди гектара сада с фруктовыми деревьями.
О.
Она живет в этом пейзаже, представь себе. И это сразу же становится заметно в ее пейзажах. Мы сейчас смотрим на работу под названием «Sans neige», «Без снега», 1968 года. Обожает работу.
Да, она классная. Это тоже триптих, нет?
Это тоже триптих.
Тоже триптих.
Триптих, да. И вообще у работ Джоан очень интересные названия. Она любила заигрывать с языком. Возможно, эта связь как раз проявляется с поэзией, да, с литературой.
Mm-hmm.
И это название картины «Без снега». Это отсылка к серии работ Мане 1879 года. Был снегопад, и он написал несколько картин снега.
Да.
Витой
а почему?
В снеге.
А, потому что он тоже там жил.
Он тоже там жил, да, и к ней часто вообще по этому поводу придирались всячески, типа, вот, приехала из-за Мане, ты будешь как Мане, сравнивали её всячески с Мане, и она это терпеть не могла. И она заигрывает с этой работой. Работа Мане белая со снегом, и она пишет работу под названием «Без снега», которая просто вообще полна жизни, полна цвета. Это прям весна. Наверное, это весна.
Да-да-да, я бы так сказала. Вообще, конечно, краски очень яркие.
Мне кажется, это вообще одна из моих любимых ее работ. Сложно выбрать любимую работу, потому
что
мне много что у нее нравится. Очень визуально мне близко то, что она делает. Как будто это что-то из детства, знаешь, что какая-то смесь буйная такая цвета.
Да.
Очень энергичная работа. И про энергию еще хочется сказать, про то, что часто критики говорят о том, что в ее работах очень много этого атлетизма из-за того, что она занималась много чем спортом профессионально в юности, в детстве. И часто говорят про ее мазки, про то, как она наносила краску на холст.
Честно, я не понимаю.
Я тоже пыталась это найти в этих работах, но так этого и не прочувствовала вообще абсолютно. Может быть, в каких-то из первых работ, если мы вернемся к мосту или к работе про порт. Критики говорят про коньки, например, про то, что можно заметить какие-то следы, знаешь?
А, да, я поняла.
На льду.
Да, я поняла. Я поняла, в принципе, идею. И когда вот это проговорено, да, ты такой смотришь, а, ну да, но мне кажется... Но мне кажется, так притянуть можно вообще что угодно.
Да,
ну, не знаю. А когда Джоан говорит, что я рисую под впечатлением Бруклинский мост и ностальгическое чувство, я считаю, что это легально. Связывать вот этот вот образ моста, перекладывать его на произведение и видеть там этот мост. А когда критики говорят, что мазки атлетичные, что там можно вот это рассмотреть, ну... Я думаю, что это уже не так классно об этом фантазировать.
Да, особенно с абстракцией очень легко вообще выдумать любую историю практически, да?
Да, согласна, да.
Притянуть
за
уши, как ты говоришь, абсолютно все что угодно.
Угу.
В общем, мы не увидели ничего атлетичного в ее работах.
Да.
И еще у Джоан была интересная серия с подсолнухами. Мы в начале эпизода обсудили открытие Момы в Нью-Йорке. Джоан тоже ходила туда со своим отцом в музей на выставке Ван Гога. И на протяжении десятилетий она будет писать подсолнухи, абстрактные подсолнухи. И Ван Гога она на самом деле очень любила, это был ее любимый художник. Моне нет совсем, несмотря на то, что все часто говорили ей о том, что живешь, все-таки живешь. Ее дом был очень близко к тому месту, в котором жил Моне. Но это скорее совпадение, чем выбор какой-то осознанный.
Угу.
А Ван Гога у нее действительно были очень теплые чувства, и особенно к его подсолнухам. И она напишет несколько подсолнухов, и подсолнухи будут появляться там в качестве однопанельных произведений. И это всегда вертикальные работы почему-то. То есть это вертикальные работы, которые либо одна вертикальная картина, да, либо несколько панелей превращаются в триптих.
А, да, я помню, мы это, мы рассматривали, говорили, что это Instagram Stories.
Да. Так что у нее есть несколько подсолнухов, и они все очень интересные. И причем через подсолнухи тоже можно смотреть, как менялось ее искусство, как менялся этот фирменный стиль ненавистный. Джоан Митчелл. В 79-м году она напишет очень интересную работу под названием «La Vie en Rose». И эта работа, опять же, заигрывание со словами, игра с языком. Она очень это любила. Это происходит в период, когда ей очень тяжело, потому что она расстается с Жан-Полем. И она переживает это расставание и пишет этот квадриптих. И несмотря на то, что картина называется «La Vie en Rose» или «Жизнь в розовом цвете», да? В ней все-таки очень много черного, очень много темного цвета, и можно прочитать эту грусть, печаль, эти эмоции.
Такое сочетание, да, интересное цветов.
Да, и все почему-то на дне, весь вес как бы полотен, он сосредоточился внизу, какой-то осадок, очень темный чего-то.
Да, так интересно, потому что полотна все на самом деле пастельных цветов, таких нежных, фиолетовых, розовых, чуть-чуть таких. И действительно кажется, как будто бы вот это такое тяжелое внизу что-то, что как вот магнитом каким-то так, не знаю, притягивается, да, к земле.
Да, но это тяжелые чувства, поэтому, может быть, это как-то связано со спектром эмоций, которые она испытывает в это время.
Да, я тоже думаю, что может быть. Еще интересно, что разные мазки. Абсолютно. Какие-то такие вертикальные есть, довольно большие. Некоторые прям такие точки или штрихи. В общем, гамма такая, мне кажется, гамма.
Да, кстати, примерно в это время и чуть раньше у нее появляется этот новый элемент ее стиля. Вот эти широкие, очень широкие вертикальные мазки.
Да.
Можно увидеть это в нескольких ее произведениях. Вот в этом «La Vie en Rose», также в другой картине под названием «Weeds».
Да, синие такие мощные.
Да, угу. да. И очень часто фокус вот этот вертикальный. Несмотря на то, что это не только вертикальное, все, что бросается в глаза, в первую очередь, это направление.
Да.
В 1982 году в Париже состоится ее выставка. Это очень важное событие, потому что это означает, что ее там принимают.
Угу. Что... Это ей сколько лет уже? 57.
57 лет.
Угу.
То есть она уже почти 4 десятилетия, больше 3, занимается искусством, занимается абстракцией и живет в Париже с 55 года. И, угу. наконец-таки, ее признают. Позже она снова возвращается к подсолнухам. На сайте фонда Джон Митчелл можно увидеть практически все ее работы, и можно просто вбить в поиск Sunflower и увидеть все ее подсолнухи. Мы сейчас смотрим на подсолнух 1991 года, то есть она десятилетиями их изображала.
Похоже на фейерверки.
Да. В 1992 году со здоровьем у нее вообще в целом проблемы на протяжении последних, наверное, 10 лет. В 90-х годах уже она прошла через рак. У нее были проблемы с алкоголем, в принципе, всю жизнь. И мне кажется, это еще направление такое, которое как будто приветствует алкоголь, да? В абстрактном экспрессионизме очень много историй, связанных с алкоголизмом.
Да.
Стоит только Поллока вспомнить.
Да, да, да. Ну и время еще такое, мне кажется.
Да, да. И в 92-м году она умирает. Последней ее картиной будет картина под названием «Мерси». Или «Спасибо». Можно вообще, конечно, очень много разных теорий по этому поводу выдумать, да?
Да.
Представить себе, почему она так называется. Но, конечно, самое очевидное, наверное, это спасибо за вот все вот это. За искусство, да. За всю эту жизнь, за...
Спасибо, жизнь.
Да, спасибо, да. Жизнь, спасибо за пейзажи.
Да, интересно. То есть, получается, она написала картину в 92-м, и в этом же году она умерла, да?
Да.
Ничего себе. То есть, получается, что она активно писала буквально до самой смерти.
Да, да. Причем у нее были проблемы уже с мобильностью последние годы.
Угу.
Не знаю точно, что у нее там было с бедром, но что-то было с бедром не так.
Угу.
Ей было очень сложно передвигаться, а ее полотна, они огромные. Мы, кстати, не обсудили размер полотен, но это огромные пейзажи. И она все же продолжала заниматься этим просто таким форматом, да, несмотря на все эти проблемы
да,
с здоровьем.
Удивительно, конечно. Но очень классные у нее картины.
Да. Какая твоя любимая картина, Саш?
Мне очень понравились вдохновленные путешествием по югу. Цвета там, конечно, очень-очень крутые, где она нарисовала кипарис в каком-то особенном вечернем свете. Мне вообще очень нравится. Наверное, да. Вот это. Угу.
Картина с кипарисом, да, называется «Синее дерево» 1964 года.
Угу. Да. Твоя какая?
Моя мне, да, я уже говорила, что мне сложно выбрать, но, наверное, все-таки сейчас побеждает картина «Без снега».
Ага.
Все-таки, мне кажется, еще время такое, сейчас весна.
Да.
И я хожу по улице, и все время меня окружает какой-то этот запах весны, да, все цветет, да. Вокруг. Даже вот учитывая то, что в Барселоне практически нету парков, я сейчас ехала к тебе на велосипеде и проехала мимо какой-то промзоны, а там цветет дерево, и там прям цветы, знаешь?
Да.
Не уверена, что это, конечно, была какая-нибудь вишня, но все-таки это выглядело просто как какой-то островочек жизни посреди вот этой промзоны.
Да-да-да.
И да. Вокруг все цветет, и невозможно просто оторваться от этой картины.
Да, очень классно, очень классно. Я тоже очень радуюсь. Солнышку, весне.
Да. Спасибо, что заслушали нас до конца.
С вами были ведущие подкаста Саша
и Алина.
Ставьте звездочки, оставляйте комментарии в ваших любимых подкаст-приложениях. Подписывайтесь на нас в Инстаграме на аккаунт whoshis.podcast. Там мы выкладываем все визуальные материалы, связанные с нашими эпизодами. И в целом наш Инстаграм классный. Будем рады вас там видеть.
Пока-пока.
Пока-пока.